книге «Деяния апостолов», в 18 главе, мы можем прочитать с 22 по 28 стих сразу о двух миссионерах. С 22 по 28 стих. Мы как раз вот на этом моменте закончили в прошлый раз изучение книги «Деяния апостолов». И вот и продолжим. С 22 по конец главы, 28 стих. «Побывав в Кесарии, он, то есть апостол Павел, который закончил свое второе миссионерское путешествие, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Ну, напомню, что Акила и Прескила – это ученики апостола Павла, в общем-то, потому что он с ними встретился. Мы помним, что по общности занятия он вместе с ними шил палатки, и заодно мы не знаем точно, каким образом, но они стали верующими, и поскольку они были в общении с апостолом Павлом, конечно, они лучше знали основы вероучения, чем и поделились с этим Аполлосом. Итак, вот видите, оказывается, есть возможность принимать участие, быть миссионером, не выходя за пределы своей церкви. Потому что миссионеры, оказывается, не сами по себе трудятся, а совместно с церковью. Ну, с церковью. Бывает, конечно, исключение. Но все-таки, как говорится, исключение подтверждает правило. Все-таки нормой является, когда миссионер не сам по себе трудится. И когда активность церкви, когда активность церкви вот в этом труде проявляется. Так было, вот мы видим, во времена первой апостольской церкви. И, естественно, примеры Библии нам для того, чтобы мы могли применять это все в нашей жизни, чтобы так было и сейчас, чтобы ни Михаил Иванович, ни Сергей Васильевич в этом отношении трудились, ни какие-то там отдельные люди, чтобы в соответствии с нашим баптистским принципом Сергей Васильевич и Михаил Иванович были первыми, но среди равных. У нас такой принцип, что это не то, что вот начальником поставлен над нами, и вот он командует как хочет, потому что мы все перед Богом в принципе равны и выполняем каждую ту работу, на которую нас Господь поставил. Интересно, что вот этот принцип, он вроде баптистский такой, а на самом деле я вот сейчас стал преподавать историю в школе и с удивлением обнаружил, точно такой же принцип был во взаимоотношениях между князем и дружиной во времена Древней Руси. Оказывается, документы говорят о том, что князь не был там главнокомандующим и тем более каким-то узурпатором, вот именно я имею в виду в Древней Руси, а по этому же принципу был первым среди равных. И дружина могла с князем расстаться. Ну и князь мог тоже сказать, что дружинник, ты вот не выполняешь мои требования. Извини, дорогой, добычи тебе в этот раз не будет. Вот. То есть не было там какой-то такой привязанности. Мог дружинник уйти, могли князя переизбрать. Вот. Первый среди равных. Ну, это мы так немножко отвлеклись. И, соответственно, как мы сейчас посмотрели в этом примере, в миссионерском труде участие принимала, в общем-то, вся церковь. А чтобы вот лучше осмыслить прочитанные тексты и убедиться в истинности моего тезиса, давайте сначала мы еще раз с вами вдумаемся в то, что такое церковь. Церковь – это вот не просто сообщество людей. Это, я бы сказал, в первую очередь, дело. Потому что сообщества могут быть разные. Могут быть там какие-то клубы по интересам, могут быть там клубы болельщиков. Но это не дело. Это люди пришли там, поговорили, пообщались. У них есть какой-то общий интерес, они там болеют там, за «Динамо», например. Там пришли, там поговорили, как там у болельщиков, как у спортсменов какие дела, кто там в какой клуб собирается переехать, почему матч так плохо или хорошо закончился, правильно судьи судили, все. На этом их общение заканчивается. Ну, я так предполагаю, я, честно говоря, ни разу там не был. Вот. Но церковь — это конкретно общество людей, которое собрано для дела, не просто вот так, потому что нам здесь всем хорошо. То, что нам здесь хорошо, это скорее следствие того, что мы очень удачно Господом собраны, но собраны для какого-то дела. И если мы с вами, опять же, вспомним сравнение апостола Павла Церкви Христа с телом, то и поймем, что почему нам здесь приятно. Потому что, конечно, вот, например, моему пальцу там, или моему уху здесь комфортно и удобно, потому что это идеальное место для моего уха. Если его оторвать, то ему будет не очень комфортно, как, впрочем, и всему телу остальному. И более того, со временем это ухо умрет. Еще вот даже в отрывном состоянии какое-то время там жизнедеятельность будет продолжаться, клетки еще будут живыми, но не получая всех необходимых условий для существования, это ухо умрет. Да, зачем про свое ухо говорить, да? Примета плохая. Нет? Ничего, не самая большая потеря. У меня второе есть. Вот, каждый организм на земле, вот Господь как интересно устроил, что каждый организм на земле существует не просто так. Есть такой мультфильм околохристианский, по-моему, «Князь Владимир» называется. Там такой старичок есть забавный. Интересно, что в этом мультфильме говорится о Библии, и там вот один из главных героев, мальчик какой-то, с Библией ходит, из Библии цитата говорит, сам читает эту Библию. Я удивился, вот так интересно в обычном мирском мультфильме вдруг Библию людям пропагандируют. Ну, здорово. И главное, что на самом деле все проникают с авторитетом Библии. И вот один старичок, которому тоже этот мальчик рассказывал о том, что это за книга, поддерживал мою мысль. Ну, конечно, для меня не самый большой авторитет, но забавно, что такие же мысли приходили авторам этого мультфильма, что каждый организм на этой земле существует не просто так, а Господь создал с какой-то целью. Ну, там, леса, например, они кислород вырабатывают, да, там трава какая-то, лошадок кормит и так далее. Там кто-то является удобрением для земли, кто-то эту землю рыхлит. Даже, вот задумайтесь, даже какие-то вредные насекомые существуют не просто так. Даже Господь этих вредных насекомых в дома к верующим людям, и не только верующим, посылает не просто так. Ну, где-то это результат там, неопрятности, неаккуратности. А где-то повод задуматься о чем-то. Я уже к этому выводу приходил. Какие-то организмы являются, знаете, просто украшением этой жизни. Ну, например, я с умилением смотрю, у меня вот под окнами рябина, и там снегирьки прилетают. Просто сердце радуется. Нечастые гости, даже зимой. Но когда их видишь, особенно так несколько, да, близко, сердце радуется. И я уж не говорю про там, фазанов каких-то или павлинов. Просто Господь создал для того, чтобы мы смотрели и любовались, и восхищались. Какая красота! И, естественно, поскольку наша церковь тоже является организмом, она, конечно, создана не просто так. Ну, когда мы с вами смотрим в Библию, для чего Господь создал церковь, мы в первую очередь обращаемся к Евангелию от Матфея, к 16 главе, 18 стиху. И там написано, что Господь создал церковь для того, чтобы врата ада ее не одолели. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Интересно, что Господь сказал, что не ты, Петр, вот спасешься, и все. Или там еще апостолы. Но он говорит, что создам церковь мою, ее врата ада не одолеют. То есть церковь – это место спасения, это собрание спасенных, это место, где они осуществляют свое спасение. И тогда вопрос, а что же должна делать церковь для того, чтобы вот этот замысел осуществлялся? Библия и на эти вопросы, естественно, все отвечает. Я их выбрал не так много, может быть, это не все вопросы, потому что я под определенным углом веду эту проповедь в соответствии с теми стихами, которые мы прочитали, то, что мы читали с вами в книге «Деяния апостолов». Вот. И все-таки, тем не менее, эти места, мне кажется, наверное, исчерпывающие. Первое – это в книге «Деяния апостолов», 11 главе, 26 стих. 11 глава – это еще так, сравнительно в самом начале деятельности церкви. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». То есть мы видим, что Господь создал церковь, и спасение в ней происходит, в том числе и через то, что члены церкви учатся. То есть люди, которые достигли уже определенных духовных высот. В те времена это были апостолы, которые с Иисусом Христом лично ходили и общались. Те люди, которые уже через этих апостолов начинали учиться, как, например, тот же Павел, который и сам от Господа Иисуса Христа принял повеление быть апостолом. В то же время находился в общении и возрастал. Он в той же Антиохии очень долго находился. И вместе с Варнавой они общались. И прежде чем апостол Павел вышел на служение, он очень долго был в этой церкви, не один год. То есть учить мы должны и сами учиться, и мы должны учить для того, чтобы люди в вере укреплялись, чтобы у них было здравое учение, чтобы они находили в этом подтверждение постоянное. И мы знаем русскую поговорку, что повторение – мать учения. Если не повторять, то со временем наши знания тускнеют и перестают быть руководством. Следующий момент – это также в Евангелии от Матфея, о котором мы сегодня уже упоминали, 18 глава, 17 стих. Там есть такое место. «Если же не послушает их», ну, речь идет о чем? Что если кто-то поступает неправедно, то надо к нему обратиться, объяснить это. Если он не послушает, взять еще двоих-троих, прийти опять объяснить, что, дорогой друг, ты поступаешь неправильно. Если и их, вот дальше читаем, если же не послушает и их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть церковь призвана контролировать состояние, духовное состояние братьев и сестер. Ну, церковь, опять же, это не Михаил Иванович, это мы с вами. Потому что здесь, видите, как написано, что если не послушает и их, то есть тех братьев, которых ты взял, чтобы вразумить своего согрешившего брата. То есть это мы с вами, это наш с вами долг, чтобы мы за собой наблюдали. И в то же время, если видим что-то, какое-то несоответствие среди наших близких, среди братьев и сестер, чтобы помочь им преодолеть это искушение, это соблазн, это, может быть, падение какое-то. Это наш долг. Так было, это повеление самого Иисуса Христа, чтобы мы так поступали. Это одна из функций церкви. Следующий момент. Это, опять же, в книге «Деяния апостолов», 12 глава, 5 стих. Александр, я там тебя не сильно напрягаю. Момент очень такой напряженный для церкви был, потому что мы с вами только что читали, что Господь сказал Петру: «Петр, ты камень, на котором я создам церковь свою». Да? И вдруг этот камень попал в темницу. Фундамент из-под здания вынули, здание висит в воздухе. Ну так, по аналогии, если взять, да? И итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. То есть это то, что нам Господь через вот это место показывает, что мы должны делать. Мы с вами сегодня это делали, слава Богу. Я как Валентину Кирилловну вижу, думаю, надо побольше молиться в церкви. Слава Богу, это тоже, вот сестра знает это, да, И меня наставляет, слава Богу, и вместе мы делаем вот этот труд. То есть мы лучше служим Господу. Молитва – это очень важное дело, очень важное служение в церкви. Ну, очень важное, просто вот много раз можно сказать, очень-очень важное. Недаром существуют такие молитвенные цепочки, недаром у нас есть телефоны друг друга, и мы в каких-то ситуациях звоним друг другу, чтобы в молитве поддерживать. Эти случаи бывают достаточно серьезные, тяжелые. Бывают, может быть, там, они такие внутрисемейные, но для каждого все равно очень важные. И поэтому, вот, друзья, слава Богу, что у нас вот такое количество молитвенников, которые практически в любой момент могут поддержать при необходимости в молитве. Я даже одно время выключал ночью телефон, потому что там смс какие-то мне приходят ночью, что на твой счет поступило 100 рублей, не переживай, не заблокируем твой телефон. Ну, ночью-то зачем присылать? Я стал выключать, потом думаю, нет, нельзя выключать. Ну, вдруг кто-нибудь позвонит? Ведь просто так звонить не будут. Если позвонят, значит, нужда какая-то. Вот лучше, думаю, я буду терпеть эти смс-ки, что мне счет, на счет деньги поступили. Но зато при необходимости я буду на связи. Еще один момент. Это... В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 17 стих. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 17 стих. «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Обратите внимание, это апостол Павел пишет Коринфянам послание свое всей церкви, каждому члену этой церкви. Церковь была, как вы помните, очень непростая. Там ситуация была очень непростая, там были конфликты, были разделения, там были такие грехи, о которых апостол Павел говорит, что и у язычников-то это за стыд считается, как же вы-то это допускаете? И каждому из них, каждому, более того, еще и другим церквам апостол Павел повелевает, чтобы люди поступали в соответствии с тем, куда Бог их призвал. То есть меня Господь призвал в церковь на какое-то место. Ухом ли, пальцем ли, образно говоря, но для чего-то, для какого-то дела. И я должен поступать в соответствии с тем, на какое место Он меня призвал. И так апостол Павел в Библии каждому из нас говорит, вот так ты и поступай. Ты не прихожанин в церкви, ты орган в этом теле и выполняй свою функцию. И, естественно, здесь апостол Павел не говорит, что я вам раздал эти функции, да? Естественно, каждый человек должен в общении с Господом определить, что это за цель, что это за место. Ну, последнее место, о котором бы я хотел сказать относительно функции церкви, это в книге «Деяния апостолов», 11 глава, 22 стих. «Деяния», 11 глава, 22 стих. Это мы так уже подходим плотную к миссионерству. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». О чем речь? То есть появились уверовавшие из язычников, вот, причем это так было как-то стихийно. Иерусалимская церковь в ту пору была как бы центром. Не Эфес, не Рим, а не Филиппы, именно Иерусалим. Но, в принципе, она довольно долгое время, по крайней мере, в ту пору, когда апостол Павел был миссионером, совершал свои путешествия, Иерусалимская церковь все равно была главной, и апостол Павел после каждого путешествия возвращался и докладывал, отчитывался о проделанной работе. И тут вдруг они узнают, что что-то там происходит, какое-то благовестие, но насколько там все это правильно, насколько все организовано. И Иерусалимская церковь принимает на себя ответственность за то, что происходило там, потому что, они главные, они фундамент, они голова. Господь их поставил, чтобы они были лидерами в этом, и они за это отвечают. И они посылают туда Варнаву, который характеризуется очень и очень высоко в Библии, как человек компетентный, ответственный, мудрый, и он идет для того, чтобы ситуация была под контролем, чтобы, если люди уверовали, так чтобы они бы уверовали в то, что нужно уверовали. И опять же, мы в этом месте видим, что Варнава уже выступает в роли миссионера, правильно? Он уже уходит за пределы своей родной церкви, уходит куда-то к язычникам. И не вся церковь разбегается. Это в какой-то степени успокаивает, правда? Раз не вся церковь разбегается, раз апостол Петр и прочие остаются на месте, а послали только Варнаву, ну, наверное, и у нас не так все плохо. Наверное, и у нас тоже миссионерство в какой-то степени существует, и не обязательно всем куда-то бежать. И теперь вот, когда мы хорошо понимаем, что церковь не просто так создана, что у нее есть определенные функции, задачи, причем если она не выполняет эти задачи, то она, в общем-то, не особо и нужна, эта церковь. Что нам-то собираться, сиди по домам, ты что там верующий, что здесь верующий. Вот. Но если мы собираемся и выполняем эти функции, то и ответим на вопрос, как распределяется ответственность в деле миссионерства в церкви. Это вот тот первый вопрос, с которого я и начал проповедь. Теперь нам, в принципе, будет несложно во всем этом разобраться. Тем более этот отрывочек, который мы вначале прочитали из книги «Деяния апостолов» из 18 главы, он нам фактически обо всем уже сказал. Мы только еще немножечко разжуем и проглотим. Во-первых, церковь готовит миссионеров. Вот мы с вами 25 стих прочтем. «Он был наставлен на начатках пути Господня». То есть он не сам по себе взял так, ну, допустим, вот если взять наше время, человек взял Библию, прочитал, сказал, да, тут все правильно, пойду-ка я благовествовать. Может быть, я еще раз говорю, такие случаи могут быть, но я таких не знаю. Как правило, это люди, которые уже в церкви возвращены до какого-то определенного духовного уровня. У них есть определенные знания, у них есть дух Святой, который их побуждает. Мы здесь читали, что горя духом, пламенея духом, этот человек благовествовал. И это, соответственно, функция церкви – готовить таких миссионеров. Готовить. Мы должны, ну как, мы теоретически готовим, у нас там проповеди существуют, близкие занятия, да, но и морально поддерживаем таких людей – выделяем их из своей среды, потому что, как мы видели уже, не все миссионеры, даже в первой апостольской церкви все благовестники, безусловно, но не все миссионеры. И это одна из функций и задач церкви – готовить миссионеров. Также мы видим, что Акила и Прескила, которые были учениками самого апостола Павла, тоже принимали участие в подготовке Аполлоса. Вот 26 стих. «Услышав его, Акила и Прескила приняли его». Приняли – это что там, значит? Они пригласили его к себе. У них там была жилплощадь, и они ее поделили, и Аполлоса лучше наставили. То есть Аполлос знал только что – крещение Иоаннова. И крещение Иоаннова – это было крещение, в общем-то, подготовить свое сердце к Иисусу. Приготовьте пути Господу. Да? То есть это подготовка к рождению от Духа на самом деле. И Акила и Прескила тоже выполняют как часть церкви вот эту функцию. Функцию взращивания, воспитания этого миссионера. Следующее, 27 стих посмотрим. Церковь принимает участие в нуждах миссионера. Вот мы с вами принимаем участие в нуждах миссионера Манникова. И это никакой и не подвиг, и не сверх того, что мы тут вот прям что-то героическое делаем, что-то сверх того, что должны делать. Это норма. Сколько мы миссионеров поддерживаем? Кроме Манникова и не знаем никого, да? Да, что-то еще собирали, да. Да. И точно так же и наши предыдущие братья, и сестры, наверное, так же и поступали. 27 стих из того, что вот мы с вами читали в 18 главе. «А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его». Они понимали, что в Эфесе город большой, и там легко и заблудиться, но там уже существует церковь своя, и Аполлос, как миссионер, мог там найти и помощь, и поддержку, и материальную поддержку, и духовную поддержку. Вот, может быть, и, естественно, где-то и жильем его там приняли. Вот. Но это, опять же, мы видим, не он сам решает эти вопросы, а церковь ему помогает в этом. Так что, братья и сестры, это очень здорово, это правильно, это норма, то, что мы поддерживаем Манникова, и, в принципе, ну, это одна из самых-самых главных наших функций. Побольше было бы таких миссионеров, и еще единственное, на чем бы хотел вот заострить ваше внимание, что мы, как правило, планируем финансовую деятельность нашей церкви, то есть на какие-то миссионерские нужды мы закладываем средства, но иногда вот, как здесь говорили, да, мы там ставим какой-то кувшинчик на какие-то сверхнужды. Так вот, хотелось бы, чтобы наши сердца-то были жертвенные, чтобы мы понимали, что это уже сверх того. Если мы десятину приносим в церковь, а нужно еще кому-то пожертвовать, так это не из десятины надо выдирать. Потому что, вот вы знаете, вот мы все киваем головой, мы это знаем, понимаем. Да, на самом деле, когда наша бухгалтерия начинает считать финансы, то она понимает, как только кувшинчик выставляем, сборы падают. Да? Вот, и не знаю уж, вы, наверное, в курсе, да, что вот за прошедший 2013 год мы свой финансовый план не выполнили. Мы даже собрали меньше, чем в 2012. Да. Поэтому вот пусть это каждому из нас будет такой здоровый упрек. Хотя наверняка большинство-то люди добросовестные. Может быть, у кого-то тяжелая финансовая ситуация. Может быть, там кто-то без работы остался. Но практика показывает, что кризис давно прошел, то есть, в принципе, должна быть ситуация стабильная. А в стабильные годы за счет того, что церковь растет, и все-таки худо-бедно зарплаты либо стабильны, либо все-таки растут. И у нас все предыдущие годы был рост. А в этом году не только нет роста, еще и провал. Ну, это так, я отвлекся. В общем, что? В общем, миссионеров будем поддерживать, если надо сверх того, то сверх того. Вы знаете, вот поделюсь таким своим небольшим беспокойством. Ну, в четверг, наверное, об этом в меньшей степени следовало бы говорить, потому что здесь, как правило, люди, которые более посвященные, более горячие. Но, тем не менее, все-таки поделюсь этим вопросом, раз уж мне в голову-то пришло, наверное, Господь не так просто послал. Вы знаете, у меня, наверное, сейчас будет достаточно много исторических примеров в проповедях моих, потому что я стал преподавать историю. Вот, и поневоле сталкиваешься с такими моментами, которые удивляют. Например, во времена царствования Александра I была такая странная ситуация. Александр I, победитель, ну, глава государства, которое победило Наполеона. Более того, мы не только победоносно его разбили довольно короткий срок у себя в стране, но наши войска освободили всю Европу. Александр I был в глазах всех монархов, всех народов Европы освободителем, отец родной, можно сказать. И вот этот отец народов давал указания своим приближенным на разработку проектов в тайне. Он в тайне давал указания разрабатывать какие-то проекты. Он боялся их огласки, представляете? И кого он боялся? Он не крестьян боялся, потому что они никогда не были какой-то организованной. Вернее, были они организованной силой, но когда находился соответствующий руководитель, мы знаем, были крестьянские войны, это еще в смутное время когда-то, да? Вот. Но там была другая ситуация. Здесь народ победитель, здесь, в общем-то, какой-то такой революционной ситуации в ту пору пока еще не было. И декабристы даже еще не оформились. А вот Александр боялся. Более того, аналогичные проекты, те, которые Александр I затевал, выносили и вот эти вот будущие декабристы, представляете? И тоже втайне. Кого же они все боялись? И вы знаете, вот так, если ну, как давать более такие общие определения, то я бы сказал так, они боялись фарисеев. То есть есть такая прослойка, как была во времена Иисуса. И если мы вспомним, Иисус больше всего критиковал фарисеев, и в конце концов именно фарисеи, ну, вместе, естественно, с книжниками, и они его и распяли, да. Сагитировали народ, очернили его, подняли в народе соответствующее настроение и распяли его. Что? Ну да, вот. И вот в ту пору тоже была вот такая верхушка. Это, конечно, не император, раз император их боялся, а люди, занимающие достаточно высокое положение, и которые не хотели ничего менять. Им это не надо, потому что это лишает их комфорта. Это лишает там, при определенных условиях и имущества какого-то. Это не то, что люди пойдут с протянутой рукой. Конечно, они все равно останутся на высокооплачиваемых должностях, но комфорта станет меньше. Надо что-то делать, надо от чего-то отказываться. Вот представляете? И у Александра I были очень серьезные причины, основания опасаться, потому что он был сыном кого? Павла I, которого собственные гвардейцы убили. И Александр I, конечно, это хорошо понимал, что если он будет делать то, что не угодно вот этому окружению, то та же участь может постигнуть его. И здравые мысли, которые были у императора в голове об ограничении своей собственной власти, об освобождении народа, не были проведены. И те же самые мысли были у дворянства, ну, прогрессивного наиболее дворянства, особенно у тех офицеров, которые были в заграничном походе, потому что они видели, что можно жить по-другому, что народ может жить по-другому, и вполне успешно. И эти мысли привели к чему? Что в конце концов, в 25-м году, уже после смерти Александра I, в день коронации предполагаемой Николая I, вот произошло это декабрьское восстание. Тоже очень трагичное событие в нашей истории. И для чего я говорю это нам с вами? Потому что вот мы сейчас тоже занимаем такое какое-то среднее положение. Мы не самая большая верхушка, мы не пасторы, которые там, может быть, затевают какие-то улучшения, какие-то реформы. И мы не молодежь, которая горит, которая стремится что-то делать. Вот. Но чтобы нам тоже не быть такими фарисеями, которые противятся всем преобразованиям, даже несмотря на то, что они, в общем-то, не являются для нас чем-то таким болезненным, а всего-навсего будут лишать нас какой-то степени комфорта. Я уж не говорю о том, что, по идее-то, мы сами должны быть и участниками, и даже инициаторами таких преобразований. Потому что там, где застой, там болото, там смерть. А мы должны быть живой церковью. Итак, идем с вами дальше. Вот мы с вами прочитали о первых двух функциях. То есть церковь готовит миссионеров, церковь принимает участие в нуждах миссионера. Третье. Миссионер, естественно, рассказывает о Христе, благовествует. Это его ответственность. Его для этого и готовим, и его для этого отправляем, и его для этого и поддерживаем. 25 стих. «Он был наставлен в начатках пути Господней, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». И вот меня восхищает, знаете, такой как бы молодой христианин, который еще даже не особо-то все знает, но у которого появилась вот эта информация. Так это же надо всем рассказать. Как это здорово. И бывают ситуации, когда таких горячих-то пытаются даже как-то охладить. Но слава Богу, что бывает и наоборот, что его поддерживают, его двигают, его наставляют. И он служит, он трудится. И несмотря на то, что никакого Коломейцева не прослушал, Спержина еще не прочитал, пусть идет, пусть благовествует. Да и нам тоже, что же. Я тоже Спержина всего еще не прочитал. Вот и Коломейцева вообще не слушал даже. Но рассказать людям о Христе Ну, это просто радость. Как ему о нем не рассказать, когда он вот тут вот, и он сам просится наружу. В-четвертых, обратим внимание, дорогие братья и сестры, если мы с вами, или когда мы с вами будем в ситуации миссионеров, что миссионеры заботятся об основанных им церквях. Вот я рассказал этим трем мужчинам о Христе. Я не знаю, как там дальше будет. Господь меня же не зря с ними свел. Я продолжаю о них молиться. Представляете, я то же самое узнаю о людях, которые благовествуют, что и они то же самое, тем людям, которым благовествуют, о тех людях, которым благовествуют, потом многие, иногда даже годы молятся. Это наша ответственность тоже. Это ответственность миссионеров, если они организовали свою церковь, то потом узнать, как там дела, помочь, поддержать, укрепить. Вот смотрите, какой замечательный стих. 23-й, да? «И проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Это уже третье миссионерское путешествие апостола Павла. И он каждый раз начинает с того, что проходит те же самые уже основанные церкви, чтобы проверить, какое там у них состояние, как, чем они живут вообще, не съехали, не уклонились ли куда-то, как там пасторы, которых он ставил, пресвитеры. И пятое, дорогие братья и сестры, у нас с вами еще есть и привилегия, что ли, или даже, я бы сказал, ответственность. Если миссионер трудится, так поинтересоваться у него, а как он трудится? А с другой стороны, это его ответственность. Вот смотрите, 22 стих. «Побывав в Кесарии», это апостол Павел вернулся из второго миссионерского путешествия, прибыл в Кесарию, это там вот такой порт у них был, а оттуда пошел куда? В Иерусалим. В Иерусалиме ему особо делать нечего. У него родная церковь – это Антиохийская. Он основное время проводил там, это его церковь. Но он идет в Иерусалим для того, чтобы отчитаться о проделанной работе. Хотя мы нигде не видели, чтобы кто-то ему говорил: «Ты ж приди там, отчитайся нам». Но он понимал, что это надо сделать. То есть миссионеры, несмотря на то, что они как бы свою инициативу проявляют в том, что делают, но все равно это здраво, когда ты рассказываешь тем, кто тебя туда послал, что ты делаешь, как ты делаешь. Потому что один человек хорошо, но вся церковь – это лучше, чтобы подумать, все ли хорошо, все ли правильно. Может быть, что-то можно улучшить, а может быть, что-то не надо вообще делать. Есть другие миссионеры, у них аналогичный опыт или противоположный опыт. И слава Богу, что апостолу Павлу хватало такой мудрости. Но я хочу ей сказать и о том, что, вот смотрите, мы иной раз читаем про кого-то апостола Павла, или Аполлоса там, или еще про кого-то, и думаем, что, ну да, вот делают люди свое дело, но я-то здесь при чем? Но вот, дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы каждый усвоил одну мысль простую, что вот то, что я должен сделать, никто не сделает. Никто не сделает. Вот есть Бог и есть я. Михаил Иванович, ну, его здесь нету, а есть я, есть Бог. Если я здесь стою у микрофона, я должен делать то, что сказал мне Бог. Если я еду домой, находясь в транспорте, в трамвае, дома, там я и Бог, все, ни Михаила Ивановича, никого нету. Есть только я и Бог, и то, что я должен сделать, я должен сделать. За меня это никто не сделает. Если я знаю, что что-то не делается в церкви правильно, не надо думать, что Сергей Васильевич там спохватится, или Михаил Иванович озарит, или ему подскажет что-то из церковного совета. Вот есть я должен это сделать. Это моя собственная ответственность. Никто это не сделает. Если мне Господь послал эту мысль, если я это вижу, я должен это сделать. Если что-то не делается, если где-то ошибки, или в чем-то нужда, или какая-то необходимость. Господь приводит такие мысли мне в голову, значит, я должен это сделать. Таким образом, подведя итог, каждый из нас, из вас, дорогие братья и сестры, призван к тому, чтобы участвовать в деле миссионерства. И это ну, вы знаете, меня вот, честно говоря, иной раз даже восхищает, как Господь все предусмотрел. Ведь каждый из нас, где-то находясь, являлся, ну, я не знаю, не особо, может быть, такой яркой личностью, но в церкви каждый просто сверкает. Потому что Господь мирские какие-то организации делают, он их фактически не делает. Они сами там крутятся, они сами организовывают на свой вкус, на свой ум опираясь. Здесь другое дело. Здесь каждый бриллиант, потому что печень моя, например, это печень, и моя пятка с функцией печени не справится. Блестяще справляется с функцией печени, только моя печень может. Соответственно, и селезенка, и коленка, и так далее. И каждый, вот в моем теле, каждый орган – это совершенство. Если я достаточно забочусь о своем теле, то это на самом деле совершенство, и каждый орган восхитителен. Я не помню кто, по-моему, Леонардо да Винчи сказал, что если бы в отсутствии всех иных доказательств просто рассматривание одного пальца моей руки привело бы меня к убеждению в наличии Бога. Настолько он совершенно сделан. Представляете? И какие перспективы Господь дает каждому здесь в церкви? Это просто восхищает. Мы с вами, каждый здесь, являемся на самом деле уникальным человеком, уникальным. И опять же, мы видим подтверждение тому, о чем я говорю. Ну, например, вот кто по образованию Михаил Иванович Сергей Васильевич? Профессора какие-то или... Да нет, обычные люди, даже высшего образования нету. Но они руководят коллективом в несколько сот человек. Представляете? Или кто, например, Андрей Пилипенко? Диспетчер? Руководит школой целой. Кто, например, Ирина Александрова? Бывшая домохозяйка. Ведет библейскую группу. Учит людей уму-разуму, библейским истинам. Божьим истинам учит людей. А у нас ум Христов, конечно. Представляете, какие перспективы? А уж что в небесном царстве-то будет? Ох! И это все вот для каждого из нас. И это я должен делать. А вот кто разумеет делать добро и не делает, тому что? Тому грех, да. Ну что ж, братья и сестры, значит, мы с вами договорились, что мы все принимаем участие в деле миссионерства, что есть разные функции, да, есть кто-то миссионер по факту того, что он отправляется куда-то, но мы все миссионеров готовим, мы все принимаем в них участие, заботимся и имеем право и должны спрашивать с них, как ты, дорогой брат, трудишься? Мы тебе кувшинчик ставили? Отчитайся, отчитайся. Давайте будем молиться, чтобы нас Господь к этому побуждал, давал мудрости, чтобы мы взращивали этих миссионеров, чтобы мы были живой, активной, плодотворной в этом деле церковью.